Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Пражский кинофестиваль «Еден Свет. Общий мир», специализирующийся на правозащитной тематике, в последние годы стал одним из лучших фестивалей документального кино в Европе. Правозащита – совсем не скучная вещь, если, например, рассматривать в качестве прав человека сексуальную жизнь инвалидов, возможность питаться червяками и гусеницами или музыкальные увлечения трансгендеров. Но мы сегодня поговорим не об этих замечательных сюжетах, а о фильмах, посвященных России. В первый же день фестиваля я посмотрел фильм «Павленский» о самом знаменитом российском художнике-акционисте. Режиссер из Германии Ирена Лангеман подружилась с Павленским и снимала его до ареста, в зале суда и после освобождения. Снимались в картине и соратница Петра Павленского Оксана Шалыгина, и художник Олег Кулик, который создал скульптурный портрет Павленского. В декабре прошлого года в судьбе Петра Павленского возник новый поворот. Художник попросил убежище во Франции после того, как в Москве против него были выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера. После сеанса я поговорил об этом с Иреной Лангеман.
Ваш фильм кончается тем, что скульптура Олега Кулика стоит перед зданием ФСБ на Лубянке. Как вы думаете, будет ли Петр Павленский когда-нибудь, как очень многие российские гении, которых современники не признавали, действительно признан великим и станет таким объектом поклонения?
Я надеюсь, что он будет признан. Я не знаю, станет ли он объектом поклонения, но я очень надеюсь, что его искусство начнут понимать в России, что есть такой жанр, как политическое искусство, да, который до сих пор людям не знаком или его они отторгают. Поэтому мне кажется, что его символика и метафорика настолько сильна, что мне кажется, это просто люди еще не доросли до этого, и что когда-то все-таки они должны понять это.
Вы знаете, что сейчас, после последних событий, даже некоторые люди, которых вы снимали в своем фильме из театра «Док», говорят, что они разочаровались в Павленском, что он не такой человек, каким они его представляли во время суда. Что вы думаете обо всей этой противоречивой ситуации?
Ну, меня, конечно, очень шокировала вся эта грязная кампания, которая вылилась во все соцсети. И меня очень удивило то, что и уважаемые мной люди стали тут же на сторону актрисы, когда еще не было даже обвинения официального, когда еще не было следствия, когда ничего еще, только какие-то догадки, обвинения и так далее. То есть как можно обвинять в такой статье человека, зная, что ожидает этого человека? И в общественности, ну, как бы открыто говорить об этом в общественности. То есть это настолько всю репутацию его. И поэтому для меня это было... Я не понимаю, как это возможно. Очень жаль, что это происходит, но, к сожалению, даже у нас в Германии вся эта грязь перехлестнулась тоже тоже и в нашей медиа. И тоже цитируется Facebook. Журналисты не разговаривают даже с адвокатами, не узнают, в чем самом деле, что там в самом деле было, не узнают версию Павленского и печатают то, что, как говорится, сторона обвинения заявляет в Фейсбуке. Вот мне это непонятно.
Вы думаете, что это политическая провокация ФСБ?
Мне сложно это сказать. Я не знаю этого. Я не верю, что Павленский способен на насилие. Я просто не верю в это, потому что у него такая чистая детская душа. Я не могу в это поверить. И то, что вот он мне уже сказал в Париже, настолько убедительно, и настолько он убедительно рассказал, какие несоответствия вообще во всей этой ситуации, какие противоречия в этой ситуации. Поэтому я, естественно, считаю, что презумпция невиновности должна существовать в любом случае, и то, как повели себя российские медиа, тоже для меня это тоже... Ну и немецкие тоже, могу сказать.
Как он себя чувствует в Париже? Какие у него планы? Естественно ли ему жить на Западе?
Я с ним общалась, он был еще только 5 дней в Париже. То есть все еще было очень свежо, он был очень взволнован, естественно, всей этой ситуацией. Но у них планы, значит, уже дети занимаются языком, по-моему, и они тоже начали заниматься. Они поставили все эти, сделали заявления на политическое убежище. И у них есть надежда, что это довольно быстро им дадут политическое убежище. Он представляет себе жизнь во Франции как свое будущее, да, то есть он не собирается возвращаться, он хочет там жить. Да.
А вы собираетесь как-то продолжать с ним ну, я не знаю, дружбы это можно назвать, но, может быть, снимете какое-то продолжение, потому что эта история не закончена. И даже ваш фильм оставляет такой открытый конец.
Да, история не закончена. Я, конечно, не думала, что так быстро все это перевернется, что совершенно иная ситуация возникнет. У нас с ним хорошие отношения, мы в регулярной переписке находимся. Так что время покажет.
Ирена Лангеман, режиссер фильма «Павленский». На фестивале «Jeden Свет» в Праге состоялась международная премьера документального фильма «Убеждение» о молодых людях, которые не желают служить в российской армии, а требуют, чтобы им предоставили право на альтернативную гражданскую службу. Это портреты четырех юношей из Петербурга и Башкортостана, которые, несмотря на сопротивление военкоматов, в одном случае дело дошло даже до суда, добиваются своего права на альтернативную службу, поскольку выступают против насилия, не хотят держать в руках оружие или же просто не одобряют политику путинского режима. Режиссер Татьяна Чистова в Прагу не приехала, но мы поговорили по скайпу.
Вдохновляющий фильм, потому что понимаешь, что кроме конформистов и фаталистов, как все русские люди, появляются вот такие вот самоотверженные юноши, которые не боятся быть против. Только, конечно, непонятно процентное соотношение тех, кто приходит в военкоматы и говорит, что не хочет служить в армии. Это один человек на сотню, на 10 тысяч, на миллион.
Такой статистики не ведется по одной простой причине, что это непросто. Непросто по следующим показателям, потому что существует количество людей, которые альтернативную службу получили. Ну, такое незначительное количество людей. Тем не менее, это число растет, и получить ее сейчас становится все-таки легче, таких людей больше. Просто количество зарегистрированных заявлений, сколько подали, и сколько из этого количества одобрили, к сожалению, такой статистики не существует. А так как именно такой статистики не существует, сколько было подано заявлений, и сколько получили добро. Поэтому сложно сказать, сколько людей на 100 человек не хотят служить. Поэтому так, этот вопрос не ко мне, к сожалению.
Тогда расскажите, пожалуйста, о ваших героях для тех наших слушателей, которые фильм не видели. Я думаю, что посмотреть его пока довольно сложно. Ну, разве что вот в Прагу приехать. И на фестивале Art Dog Fest он был.
Мне нужно сказать, что, во-первых, я снимала много, и героев у меня очень много. В фильм вошли 4 человека. И вошли именно эти 4 человека по следующим показателям. Мне хотелось бы, чтобы это были обычные парни, ничем удивительным или героическим, чем проще, чем доступнее, чем они были бы похожи на обывателей, обычных парней, тем было бы лучше. И поэтому какие-то уникальные или сложные случаи я изначально не брала, хотя они были сняты. И как раз искала героев, которых было бы интересно смотреть, с одной стороны. С другой стороны, было важно, чтобы состоялся диалог между комиссией и парнями. И противоположная сторона тоже является героями, конечно. И у них есть свои личности, на которые интересно смотреть. Что рассказать про героев? Они разные, как мы все разные. И это тоже хорошо. Причины у них, почему они не хотят служить в армии, у каждого свои. И они абсолютно понятны, мне кажется. Вот мне понятна причинно-следственная связь и мотивация каждого героя. Чья-то мотивация мне близка, а чья-то не очень близка. Но она, мне кажется, имеет право быть.
Ну вот вы сказали, что они обычные. Я позволю себе с вами поспорить. Мне кажется, что они очень необычные, по-разному необычные, но их объединяет одна необычность. То, что они очень смелые люди, потому что нужна отвага для молодого человека, чтобы вот так вот взять и объявить комиссии, состоящей из суровых, пожилых, советских, нахмуренных людей, что ты им не подчиняешься. Вот это необычно.
Знаете, я не могу с вами согласиться, потому что, как у нас, Петербург – родина 3 революций. В общем, нам свойственно каким-то образом бунтовать. И юности свойственно бунтовать. Как раз ситуация, когда в коридоре сидит много-много парней, которые принимают фатально свою участь, как раз, вот, мне кажется, она странная и необычная. То, что там есть парни, которые пытаются, по крайней мере, вести диалог с комиссией на равных, нет? Мне кажется, эта ситуация нормальная и правильная. И мне не кажется, она необычной. И, в общем-то, представлять население, особенно крупных городов, каким Петербург является, как некое такое покорное... покорно тянущие лямку какой-то неизбежности серую массу, неправильно, это не так.
Но вы же не только в Петербурге снимали, у вас очень яркие случаи из Башкортостана.
Да, именно поэтому, потому что в Петербурге эта практика обычно, в Петербурге знаешь, такой альтернативной службы, таких парней много, случаев таких много, и заявлений подают часто, и есть поддержка, и ребята объединяются в свои группы. А провинция про это знает мало по двум причинам. Во-первых, потому что в провинции уровень образования, к сожалению, особенно в глухой провинции, ниже. А по второй причине, потому что провинция, особенно такая глушь, в которую мы поехали за героем Витей, хочет служить. И хочет она служить не потому, что так она милитаризирована уж так, а потому что это единственный способ людей каким-то образом изменить свою жизнь. Потому что делать сейчас в этой глуши совсем нечего. А так у человека есть возможность, если не социализоваться, да, какое красивое слово сказала, а, по крайней мере, увидеть нечто иное, выйти за предначертанного по ходу рождения места, где у мальчика стандартный такой путь на колледж, это теперь называется, железнодорожного транспорта. Но столько железнодорожников не нужно. Они все ими хотят быть. И поэтому это такой способ, да, уйти из этого пространства. И поэтому я поехала в провинцию, потому что ситуация там, она была действительно необычная, неординарная.
Я думаю, что не только для того, чтобы изменить свою жизнь, они идут в армию, а потому что просто это еще обеспечивает их хотя бы на год пропитанием, да, ведь армия это сейчас для бедных людей, да, туда идут дети из бедных семей, дети богатых родителей уезжают за границу или платят взятку, или там справку какую-то покупают, и в армии не служат в принципе, то есть армия очень сильно разделена вот по этому принципу, да, служат бедные.
Знаете, это я так тоже не могу вам сказать, что да, вот это так. Потому что Россия страна большая, регионы у нас разные. Есть регионы, где служить почетно, есть регионы, где парней не призывали в различных обстоятельствах наших исторических. И они, как вот у меня парни добиваются того, чтобы не служить, так эти добивались всевозможными правдами и неправдами, чтобы служить, а их не брали. А есть южный округ военный, где чуть ли не бешеный конкурс в армии, потому что принцип «не служил мне мужик» там существует. И сказать однозначно для всей большой страны, что армия удел бедноты, я так не могу. Это все равно, что сказать про среднюю температуру по госпиталю.
Конечно, да, я прекрасно вас понимаю, но все равно есть такая вещь, есть, что дети богатых, конечно, в основном не служат.
Дети средней буржуазии, если вы имеете, хотите сказать про это, они, как правило, получают высшее образование, люди с высшим образованием получают отсрочку, а дальше аспирантура, а дальше магистратура, аспирантура, к этому моменту исполняется 27 лет, и все как бы закончилось. Да, можно, да, существует у нас коррупция, да, можно, если не хочешь, пойти докупить подобные документы, но особенно последние 3 года это становится... Ну, во-первых, несоизмеримо дорого. Во-вторых, прецеденты, которые показывают, что это не всегда решает ситуацию, они тоже случаются, показательные. И поэтому можно заплатить, а желаемого результата не получить. Поэтому, по моим ощущениям, они могут быть неверными. Это мое субъективное мнение. С того момента, когда я начала снимать кино, к тому моменту, который вот сейчас я наблюдаю, ситуация становится здоровее. То есть решить проблему законным путем со своими армейскими делами стало проще. Это мои субъективные ощущения. Хотя в то же время параллельно действительно такой процесс милитаризации населения он тоже заметен. И расслоение, как те, кто действительно хочет, искренне хочет, и тех, кто искренне не хочет, эти два полюса стали явственнее видны.
Ну вот я говорил с одним из ваших героев, Иваном Федосеевым, и спросил его, как реагировали люди, которые другие призывники, которые хотели служить или согласны были служить, а которые сидели там в коридоре в то время, как он выступал перед призывной комиссией со своей речью о том, что нужна альтернативная служба и долой призывное рабство и так далее. И он сказал, что в одном случае просто эти призывники, сидевшие там в коридоре, аплодировали ему. Удивительный эффект.
Да, такое бывает. А бывает, что как этих первых кого-то у нас, первых народовольцев сдавали полиции, и тот же Иван может подтвердить, что когда они начинали агитировать в каком-то из уездных военкоматов, призывники же его с коллегами спустили с лестницы. Такой вариант бывает.
Вот этого он мне не рассказывал.
Каждый из нас волен рассказать о своих победах и утаить о каких-то проблемах в борьбе.
Татьяна, ну вот, конечно, один вопрос для режиссера – это найти героев, а второй вопрос – это заручиться их согласием, да, потому что для молодого человека и для его родителей это тоже проблема впустить вот камеру в такой интимный момент, когда он решает свою проблему с армией, да. Я спрашивал вот Алексея, почему он решил придать свою историю огласке, он сказал, что это сделал совершенно сознательно, чтобы люди знали, что есть альтернативная служба и можно ее воспользоваться. Очень интересно, что есть такой неэгоистичный подход, но, в принципе, легко люди соглашались сниматься.
Да, те, кто не соглашался, а мы спрашиваем, то есть, ну, была договоренность, помимо того, что мы снимали официально, и у нас было разрешение на съемку у парней, которые сидят в коридоре, которые там всего того, что мы находимся там, либо попадают, либо... Я не знаю, как пойдет заседание, да, и поэтому изначально мы договорились, что мы снимаем, и все, кто есть у нас в кадре, все знают, что они снимают, все пошли на этот добровольный. А были ли те, кто отказался? Да, конечно, были. И как человек, держащий слово, я не взяла их в монтаж. Хотя они были сняты. То есть договоренность была, что мы снимаем, но если люди не хотят, то я их истории или их присутствие не будет в кино.
Ну вот другая, еще более сложная задача – это договориться с призывной комиссией, потому что там, как мы уже выяснили, сидят люди довольно мрачные и суровые. Как они пропустили вас с камерой снимать это заседание? Это же святая святых, можно сказать. Вот в советские времена я не могу себе представить, чтобы пустили кого-то независимого, да и не было независимых. Ну вот так вот документальную группу снимать что-то такое особенно не бравурное, не рекламирующее.
Но это тоже не так. Люди, они подневольные, и мы официально получили разрешение на съемку, поэтому большого счастья от того, что мы снимаем, безусловно, призывная комиссия не испытывает, не испытывала. А думаю, что после выхода фильма тоже не испытывает. Но у них не было выхода, потому что мы получили разрешение на эту съемку.
Министерство обороны?
Да.
А сложно было получить?
К счастью, я этим не занималась. У меня существуют продюсеры, которых я очень нежно люблю, потому что есть вещи, от которых они меня оградили. И я им за это очень благодарна. Как уж им это удалось? Я не знаю.
Слава богу, что удалось. Теперь следующий вопрос. Увидят ли этот фильм зрители? Ну вот мы сказали, что в Праге его можно посмотреть. На фестивале Art Dog Fest он был в декабре. А еще где-нибудь его можно будет посмотреть? Может быть, вы его выложите онлайн бесплатно или как-то? Или все-таки он в кинотеатрах появится?
Онлайн появится, но дайте чуть-чуть отдать долги по картине. Их много. Как вы знаете, с фестиваля мы не получаем зарплату. Мы только пытаемся... Ну, это дает шанс потом показать фильм на телевизоре, что может принести какие-то дивиденды создателям. Но про дивиденды в документальном кино говорить сложно. А скорее вернуть то, что заняли у буржуазии, тех людей, которые занимаются документалистикой. Тем не менее, кино показала «Новая газета». Спасибо им за это. Совершенно бесплатно было в сети. Можно посмотреть целый день. Порядка, наверное, 12 тысяч человек. У меня 12 тысяч просмотров, чему я была очень горда. И не просто 12 тысяч просмотров, а людей, которые начали с самого начала и закончили. Что здорово. Закончили смотреть. До последнего кадра досмотрели. Был показ 23 февраля на канале Current Time, «Настоящее время». Я думаю, что они еще будут показывать. По ближайшим фестивалям, по-моему, в Тбилиси взяли кино, но это пока еще не точная моя информация. Они просили рассмотреть возможность, мы подтвердили, фестиваль в мае, пока точно договоренности нет. Пока такие новости про кино.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была режиссер Татьяна Чистова. Мы говорили о документальном фильме «Убеждение», который был показан на фестивале «Яден свет» в